В прошлом месяце мы попробовали, устроили эксперимент. Как раз Раф Мендел Агранович очень нам помог. Он был у нас дебютным в этом выпуске. Называется «О главном для вас». То есть урок этот рассчитан, вопрос-ответ в таком формате. Для тех людей, которые, например, не имеют под рукой, скажем так, раввина или стесняются спросить раввина. Поэтому можно писать в чат ваши вопросы для раввинов, абсолютно любые, на любые темы. И вопросы будут озвучены в анонимном порядке. Мы не называем ваши имена, вопросы видим только мы в чате. Поэтому, пожалуйста, дорогие друзья, мы готовы уже начинать. И первый вопрос, который хочется задать, квадраф, сейчас, секундочку, он у нас о наболевшем. Мы буквально недавно, вот позавчера, у нас на календаре было по нееврейской дате, да, 7 октября. И, соответственно, мнения расходятся. Кто-то говорит, что годовщина 7 октября. Кто-то говорит, что это в Симхат Тора нужно, да, это через почти 3 недели. Так как по-еврейски, во-первых, увековечить память 7 октября и как это сделать? Спасибо.
Спасибо. Действительно, это вопрос очень животрепещущий. Во-первых, давайте... Мы находимся еще посреди этого события, да, посреди этой войны. То есть вот это все то, что как бы мы бы хотелось бы, как вы говорите, увековечить, оно еще не закончилось, да. То есть год назад началась эта страшная война, началась с ужасного нападения, которое было вот, в Симхат Тора 7 октября. Но, в принципе, этот процесс, он еще не завершился. Да? Поэтому интересно, что наши мудрецы, как и Ханука, и Пурим, установили вот какие-то законы, связанные с этими праздниками, только после того, как события уже были завершены. На следующий год, как говорит Гемора, они установили эти какие-то законы. Да? Вот. То есть пока мы еще находимся, во-первых, посреди событий. Во-вторых, понятно же, что если мы говорим о таком понятии, как увековечить память жертв, то есть, скажем, как вот по-еврейски, значит, человек, который умер, то есть такое понятие «йорцайт», да, когда как бы годовщина его смерти. Так, понятно, что обычно это делается по еврейскому календарю. Да, то есть если это, значит, человек, скажем, он умер в Симхат Тора, то его «йорцайт», это, значит, годовщина смерти, оно будет тоже, значит, в следующем году в Симхат Тора. Вот, теперь. Но здесь же мы говорим не столько об именно об увековечении памяти павших в этот день, сколько вообще о трагедии, которую пережил весь еврейский народ в целом. Да? То есть поэтому то есть здесь это не столько важно, когда это дата, просто, то есть это можно делать 7 октября, это Симхат Тора, то есть Симхат Тора это не совсем как бы технически подходит для каких-то мероприятий, да? Вот, то есть это уже другой вопрос, да? То есть если мы говорим о возвышении души или йорцайт, годовщина смерти, это по еврейскому календарю. Если мы говорим то, что мы хотим сделать что-то для еврейского народа, тогда это, очевидно, это не настолько принципиально. Это первый вопрос. Второе, значит, что, каким образом что-то увековечить, да? К сожалению, сегодня мы живем в мире, который, то есть на иврите, да, хитсуни, да, то есть мы живем, скажем так, условно на витрине, да, нам нужно какие-то события, какие-то мероприятия, какие-то митинги, да, вот, и вот такой формат мы как бы ищем какой-то такой формат, чтобы как-то проявить свои чувства, но как-то вылететь в какую-то вот внешнюю какую-то оболочку, внешнюю какую-то форму, вот, и, к сожалению, так получается, что, несмотря на то, что вначале, когда вот все эти события потрясли нас, много говорили о единстве в еврейском народе, говорили вот эти слова «яхат нинаце», которые стали лозунгом, вот. К сожалению, на протяжении времени мы увидели, что они так и остались лозунгом, да. Вот, если следить за событиями Израиля, скажем, вот эти все мероприятия, митинги, которые проходили 7 октября, всегда на каждый один митинг был какой-то альтернативный митинг. Если все это, значит, показывало, что сделать что-то, чтобы объединило еврейский народ, к сожалению, пока не получается. Вот. Теперь, что же, да, как бы с еврейской точки зрения, какие есть варианты? Вот. Очень интересно, что, значит, после крестовых походов, когда были уничтожены общины Германии, Майнца и Вермизы, да, то есть были установлены какие-то кинот, то есть в Тишабав мы читаем определенное, значит, скорбное кинот, скорбные песни и стихи, и были добавлены стихи, которые говорили о вот, уничтожении общин, значит, вот этих германских общин, которые были уничтожены, которые умерли за разрешение имени Всевышнего в, значит, во время крестовых походов. Эти киноты, они были написаны решением еще. Вот. Все время спрашивали, стоит ли добавить тоже в 9 ава кинот, которые, значит, которые бы говорили о Холокосте, да, о том, что произошло во время Второй мировой войны, когда было массовое уничтожение евреев. Вот. И мнения здесь разделились. Некоторые говорили, что да, были написаны какие-то кинот, которые такие песни, вспоминающие об этих событиях. Есть, которые говорили, что когда они читают кинот, значит, там, про общины Вернизы, про общины Майнца, про зачем эти германских общин, они вспоминают общины Варшавы, Ковна, Вильна, Минска, Киева, то есть все вот эти общины, которые еврейские, которые были уничтожены, они как бы олицетворяются в этих кино. Вот. Кстати, на этот шабах я тоже видел, что были какие-то кино, которые были написаны о событиях, вот именно вот Симхатура, тоже были написаны какие-то кино, которые, значит, добавить их как бы к чтению этих кино. Вот. Что можно да сказать, что определенно, если вы помните, у нас есть такая кино, которая говорит, называется «Асерет Эругей Малхус», да, 10 величайших мудрецов, которые были уничтожены, да, убиты и отдали свою жизнь за освящение имени Всевышнего. Мы ее читаем дважды. Мы ее читаем как в Тиша Б'Ав, так и в Йом-Кипур, предстоящем мы тоже будем ее упоминать. Вот. И интересно, что нас оставят таким образом, что там, значит, упоминается 10 мудрецов, Раби Шмоль, Раби Акива, и все это, когда читается, как будто это было происходило в одно и то же время. На самом деле это происходило в разное время. То есть и специально вот этот автор этой Айтан, автор этой кины, этого стиха, он специально вот эти разные события их собрал вместе, и, значит, как будто это виделось бы как одно событие. И это для чего он это сделал? На самом деле, чтобы мы не подумали, что то, что причина того, что уничтожение евреев в одно время была одна, причина у евреев уничтожения в другое время другая. Уничтожали, когда были погромы на Богдана Хмельницкого, или когда были, значит, крестовые походы, или когда был Холокост. Это не разные причины. Причина одна и та же. То же самое, что произошло, значит, в Симхатура 7 октября, это все одна и та же причина. Это все, значит, что это своеобразно, это война не за землю, это не война не за деньги, это не за власть, это война против, как бы, Бога и, соответственно, еврейского народа, который его является его представителем. Поэтому причины они могут быть разными. В принципе, все вот это вот, что происходило, это одно и то же. То есть поэтому, в принципе, читая кино, значит, о разрушении храма, читая кино, значит, о крестовых походах, и, в принципе, это, в них отражается тоже вся наша история. Да, то есть поэтому, может быть, кто хочет добавить какое-то значит, кино именно для которая посвящена этим событиям, можно это сделать, да, но сказать, что это, в этом есть необходимость, это тоже, это, значит, это нету такой необходимости, да. То же самое, как в свое время говорили, устраивается какой-то определенный день для уковечения жертв Холокоста или нет, то есть Казуны в свое время говорил, что сегодня у нас, как бы, во-первых, мы не совсем, у нас нету настолько больших мудрецов, которые бы могли установить что-то для всего еврейского народа. Вот поэтому, на самом деле, мне кажется, что более правильно это ведь здесь же понять не о том, что как сделать какой-то митинг или что-то, да, понять ведь, как говорится у нас, что когда, значит, царь Давид, он говорит, когда он попал в страшную ситуацию, то же самое говорится, что это говорил Эстер, да, когда она попала, значит, и она спрашивает, Кейли Лама Зафтани, Всевышний, почему ты меня оставил? Да, так говорит Раф, что нельзя, не нужно говорить, читать, что Всевышний Лама Азафтани, почему ты меня оставил? А нужно читать Лема Азафтани, для чего ты меня оставил? В принципе, это все эти события, которые мы сейчас переживаем, как бы говорится, на своей шкуре, они пришли нам что-то сказать. И вопрос здесь как не что сделать какой-то текст, сделать какой-то митинг, вопрос, что я, как я изменился за этот год, как на меня повлияли эти события, что во мне изменилось. Если, как бы, не дай бог, там человек, он остался таким же, как он есть, значит, он ничего не выучил, значит, события, как бы, мы будем еще дальше переживать. Вопрос, как нам здесь, что каждый из нас вынес из этого года, как он изменился, в этом вопрос. И вот это вот то, что вот таким образом можно как бы сделать такое самое лучшее увечение памяти, это жертв, чтобы поменяли что-то в себе. Меняли, если мы говорим уже о единстве, поменяли свое отношение к другим людям. То есть это то, что от нас, очевидно, требуется.
Огромное спасибо, Квадраф. То есть, получается, нас уничтожают за то, что мы евреи, соответственно, и память нужно почитать еврейским образом. Вот правильно, да? Вопрос. Угу. Вопросов у нас действительно здесь очень много. Я попытаюсь тематически последовательно их или объединять, или задавать. Поэтому, дорогие друзья, надеюсь, успеем. У нас очень много вопросов по Йом-Кипуру и по Суккоту, я вижу. Давайте начнем вот так, еще Рош-Ашана. Осталась недогоревшая свеча от Рош-Ашана. Нужно дать, чтобы она догорела, или оставить так? Как это правильно сделать? Спасибо.
Нет никаких законов по этому поводу. Спасибо за вопрос. Как, что вы хотите? Хотите потушить? Можете потушить. Хотите оставить? Можете оставить. Нет никаких законов по этому поводу.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Расскажите о количестве воды, которую можно выпить, если чувствуешь себя плохо в Йом-Кипур. Ну и от себя добавлю тоже, если человеку нужно кушать. Как это правильно делать?
То есть человеку еда и питье – это один из строгих запретов Йом-Кипур. Поэтому, значит, если человеку каким-то медицинским причинам необходимо это сделать, то, значит, еда – это 30 кубических сантиметров. То есть это приблизительно с коробок, да, то есть это 30 кубических сантиметров. Это объем, это не вес, объем 30 кубических сантиметров. Примерно спичечный коробок. Штия, то есть пить, это 40 миллилитров приблизительно. Вот, и это, значит, тому, кому это разрешено, это разрешено делать каждые 9 минут. То есть сначала еды до начала другой еды, значит, должно пройти 9 минут. Начало питья до начала другого питья тоже 9 минут. Еда и питье, они вместе не соединяются. То есть, в принципе, можно съесть что-то, потом выпить что-то, вот, и это как бы и потом через 9 минут от того, как начали есть, снова начать есть и пить. Да, то есть это как бы это... Вот, но опять же, но это для того человека, как бы для кого, либо это врач определил, что для него необходимо это, поскольку есть угроза для жизни, или человек как бы там действительно там у него такое состояние Йом-Кипур, что он, значит, у него есть опасность для жизни, и тогда он должен прерывать, значит... То есть если у него такое состояние, что... он должен прерывать сон, так тогда, наверное, может быть, и нет разницы. Но если, как бы, если то, что ему достаточно будет, это вот именно вот эти, как говорят, шурим, эти размеры, то, значит, это то, что можно использовать. Значит, еще раз, 30 сантиметров кубических еды и 40 сантиметров кубических, 40 миллилитров воды каждые 9 минут. Значит, на практике, если кому-то интересно, что здесь в Израиле Купат-Холим, в медицинских кассах есть даже специальное, не продают, даже раздают такие, значит, пакетики, где уже отмерена жидкость, и можно и пить. Вот. Если это необходимо, то можно пить даже, то есть неважно, что пить. Вы пьете воду, вы пьете молоко или даже виноградный сок, разрешено это делать. Да? Поэтому если кому-то нужно насытиться, да, то рекомендуется пить именно тогда виноградный сок. Тогда, соответственно, может быть, ему не будет необходимости есть, да, то есть он получит какие-то калории. Еще одно замечание, значит, что если, скажем, человеку сказали, что ему необходимо выпить литр воды за день, значит, соответственно, ему нельзя будет пить больше, даже если он пьет вот по этим размерам, больше, чем то количество, которое ему необходимо, ему нельзя будет пить.
Еда, да, жидкая или, допустимо, тоже твердая?
Сейчас я плохо расслышал.
Пища должна быть в жидкой тоже форме, то есть какое-то пюреобразное, что-то,
нет,
супчик,
нет,
бульончик,
нет,
или
нет,
твердое,
нет,
тоже?
Нет, нет, не важно, нет. Это, наверное, еда, да. С обычным,
спасибо.
Когда кушают какие-то печенье или что-то такое, чтобы оно, ну, насыщало, да? снова нет необходимости, чтобы оперировали, что-то делать.
Хорошо, в таком случае актуальный тоже для многих женщин вопрос, как вести себя кормящей женщине, потому что когда женщина кормит ребенка, то очень хочется пить. Это такой процесс естественный, природный, с этим невозможно бороться. И тоже относится к беременным. Да? Второй вопрос добавочный. Должны ли беременные...
В принципе, говорят, что беременные и кормящие женщины, они, да, значит, могут поститься. Вот, значит, если они, понятно, что они, что они здоровы, да, у них нет никаких противопоказаний. Нормальная беременность и нормальное кормление. Теперь, но понятно, что к посту необходимо подготовиться. Соответственно, то есть для женщины, которая, значит, кормит, но это более актуально, то есть нужно заранее попить больше жидкости, может быть, виноградный сок, опять же, который тоже он очень насыщает, он потом хорошо вырабатывается молоко. Вот, если есть необходимость, если есть возможность сцедить, может быть, молоко заранее, вот, чтобы можно было, значит, кормить ребенка, как бы, чтобы было достаточно молока, потому что когда человек не пьет, то, соответственно, молоко будет меньше. Вот. Если ребенок он готов есть молочные смеси, вот, то тоже это как бы тогда это облегчит маме рождением Йом-Кипура. То есть, опять же, желательно все это попробовать до Йом-Кипура, да? Не нужно, значит, если ребенок никогда не ел молочные смеси, сейчас начинать его там Йом-Кипуру, давать ему молочную смесь, это, ну, это может получиться, может быть, и нет, не все дети готовы. Даже бывает наоборот, что дети, которые они привыкли к груди, они не готовы брать бутылочку тоже, значит, первый раз. Поэтому желательно все это испробовать для ребенка заранее, да, чтобы знали, что он готов есть смесь, он готов есть бутылочку. Вот. Но если, скажем, нету ни смеси, ни бутылочки, там, ни молока, то есть и есть опасность, что, значит, у ребенка недостаточно пищи, и он ничего другого не готов есть, кроме как то, что есть у мамы, и у мамы нету, не будет у него достаточно молока, тогда маме можно будет пить по... Кашлурин тоже, как мне сказали, вот это 40 мл, и, значит, и 30, 40 мл воды можно будет пить. В данном случае нет необходимости есть, можно будет только пить. Вот. Но это при условии, если, опять же, что нет никакого другого способа, чтобы накормить ребенка.
Спасибо. У нас здесь очень действительно много вопросов по Йом-Кипуру. Вот только что пришел вопрос. Сидим ли мы на низком, как 9 ава, в Йом-Кипур? То есть о статусе самого дня, праздничный или траурный он для нас? Поясните, пожалуйста.
Да, то есть это немножко другое. То есть Йом-Кипур – это Тишабав, это траурный день. Да? То есть есть как человек, который находится в трауре, когда, не дай бог, не умер кто-то из близких, он сидит на низком стуле. Так Тишабав, мы тоже, мы все обвели, мы все скорбящие по храму. Йом-Кипур наоборот, Йом-Кипур это праздничный день. То есть это день искупления, если нужно так радоваться этот день, да, что Всевышний дал нам такой подарок, значит, очиститься. Да, поэтому это, то есть нет необходимости сидеть на диске, наоборот, это праздничный день, одеваются праздничные шабатные одежды. То есть это как бы это совершенно другой, как бы, малат, совершенно другой, значит, способ проведения дня. Это день искупления, мы как бы вспоминаем свои грехи, мы очищаемся, но это радость, что у нас есть такой день, чтобы очиститься, и потом после этого дня выйти новым человеком.
Позвольте возразить, видимо, для современного человека пост сразу ассоциируется с чем-то траурным, видимо, поэтому очень часто люди этот вопрос задают, считают, что Йом-Кипур – это траурный день. На самом деле это шаббат шаббата.
Вот, просто он помогает нам немножко поднять себя духовно, да. Вот, но, в принципе, это праздничный день, поэтому как бы, у нас нет возможности за него кушать, поэтому мы кушаем до этого. Это тоже считается праздничной трапезой, то, что мы кушаем 9-го Тишре, да, за день до этого. Но, в принципе, как бы, это праздничный день. Просто он проявляется как другому без еды.
Пришел отличный вопрос, прямо сорвали с языка. Если человек по медицинским показаниям кушает в Йом-Кипур, нужно ли после еды произнести положенную молитву? Ведь человек кушает каждые 9 минут. Есть какой-то временной интервал, объем пищи? Поясните, пожалуйста, подробнее.
Если человек кушает больше, чем вот эти размеры, скажем, ему нужно кушать, как обычно, тогда он говорит благословение до и говорит благословение после. Вот. Тогда, значит, это как бы единственное, что не нужно делать кидуш в Йом-Кипур, несмотря на то, что это праздничный день, и даже несмотря на то, что это шаббат, мы не делаем кидуш, то есть мы не делаем, вот, как мы обычно делаем перед праздничным днем. Вот. Если человек, ему необходимо пить шурим или кушать шурим, да, тогда правило такое, значит, если он съест вот этот 30 сантиметров кубических, значит, в течение как минимум 4 минут, да, тогда ему необходимо будет сказать благословение перед едой и после еды. Если он съел это за большее количество времени, тогда ему нужно сказать благословение до еды, но не нужно говорить благословение после еды. Но то же самое с питьем. Если, значит, он вот эти, ну, с питьем, наверное, здесь, в любом случае, здесь нужно говорить благословение до, но не нужно говорить благословение после. Поскольку для того, чтобы сказать после после, нужно выпить какой-нибудь равиит. Равиит, это значит, это приблизительно, значит, 86 минимально, значит, миллилитров, да, то есть поэтому это, мы пьем только 40, да, как мы сказали, поэтому благословение после питья не нужно будет говорить, только благословение перед этим.
Огромное спасибо, уважаемый Рав. Давайте тогда будем двигаться в сторону Суккота. Нет, подождите, есть еще один вопрос по Йом-Кипуру. Друзья, извините, я все вижу. Пишут нам: я знаю, что нужно читать 10 раз молитву покаянную. Ведуя она у нас называется.
Да.
Первый раз в пятницу в Минху. Подскажите,
Да.
пожалуйста, когда остальные 9 раз? Вот такой вопрос пришел.
Вот давайте почитаем. Значит, у нас же есть значит, первый раз в Минху перед. Потом мы читаем, у нас значит, есть молитва вечером. Да, вечерняя молитва, там мы говорим «Ведуй». Вот. Потом у нас есть молитва, которая утренняя молитва. Там мы говорим «Ведуй», то есть у нас получается уже 3 раза. Потом это молитва «Мусав» — это 4 раза, да? Потом молитва «Минха» — это 5 раз, да? Потом молитва «Нейла» — это 6 раз. Вот, и потом, значит, когда мы говорим, значит, «Шахрис», «Минха», «Мусав» и «Нейла», у нас есть еще там повторение «Хазаном». «Хазан» тоже повторяет, значит, повторяет молитву Шмонаэсера повторяет праздничную молитву, которую и там тоже молитву Шахарит, молитву Муса, молитву Минха, соответственно, и когда он повторяет, там тоже есть вот этот кидуй. То есть получается, тогда вот если добавить все, то получится как раз 10 раз. Так как 10 раз, как коин, который окунался во время своей работы в Бейсмикдаше, когда он говорил, совершал работу в Йом-Кипур.
Очень волнительно, спасибо. Огромное спасибо. Ну и давайте двигаться потихонечку к Суккоту. Здесь приходит такой вопрос, отличный. Раф, расскажите, пожалуйста, как современный городской человек может практично построить сукку? Допустим, место есть, но сама конструкция. Если купить садовую палатку типа беседки, навес от солнца, это будет кошерно, крышу нельзя накрывать, это я знаю. Поделитесь реальным практическим опытом, потому что человек хочет сделать это впервые в этом году. И, наверное, человек не из Израиля, я так подозреваю. Исправьте меня.
Да, то есть, ну, скажем, очевидно, то есть в Израиле есть специальные конструкции, такие как бы палатки, где есть такие железные корсет такой, да, на который натягивается ткань. Вот, значит, основные, я скажу, как бы тут по закону, да, значит, если мы говорим, в принципе, значит, это могут быть деревянные стены, это можно, в принципе, быть как палатка, да. Единственное, что эти палатки, стены, они должны находиться, значит, они не должны двигаться на ветру, да, то есть поэтому можно натянуть, скажем, какие-то, значит, скажем, нитки, да, какие-то там такие ласты, да, то есть которые, чтобы, или прибить какие-то речки, значит, у нас есть понятие, что, значит, минимальный размер суки в высоту – это 10 фахим, да, 10 фахим, значит, поскольку это заповедь, это, значит, 10 ладоней, 10 ладоней. Значит, поскольку это заповедь Дорайса, то это должно быть 96 сантиметров. Да? Здесь мы берем более... То есть минимальный размер этой стены должен быть 96 сантиметров. Соответственно, значит, если натянуть речку, значит, на расстоянии между, то есть несколько речек, чтобы у нас есть еще понятие логов, да, имеется в виду, что если две речки, которые находятся на расстоянии меньше, чем три ладони, то есть меньше, чем 28 сантиметров, это пространство считается как закрытое. Да? То есть поэтому, если получится, значит, ну, 4 речки вот на расстоянии от пола до 96 сантиметров, то с алфической стороны это будет считаться как стенка. Вот. И таких стенок у нас должно быть 3, как минимум, да. Вот. И потом, если это все это втянуть в ткань, тогда это позволит, чтобы ну, можно было спокойно кушать, чтобы никто вам не смотрел в рот. А тогда это может быть считаться кошерной супой с точки зрения стен. И, соответственно, положить на нее кошерный скаф, это может быть любые листья, это, ну, скажем, за границей обычно делают это из елок, да, то есть можно положить. Вот. Единственное, что как бы, прежде чем класть вот эти елки, нужно будет тоже положить речки, да, чтобы значит, эти листья тем, чтобы покрывать свою супу, чтобы они лежали вот на этих речках. Вот так, таким образом можно будет делать супу. Но, в принципе, если вы зайдете к нам на сайт, почитаете вот в разделе «Сука», там все написано подробным образом, как делать, и там размеры все, да, чтобы вам, наверное, будет удобнее посмотреть там, потому что там все уже расписано. Вот. Но, конечно, это заповедь Дурайса, заповедь истории. Кушать спать в суке, это что же написано в Торе у нас.
Спасибо большое. Так вот, Масехет Сука на одной ноге буквально, товарищ. Действительно, да, человек спрашивал вопрос, который живет не... Человек живет не в Израиле. Вот такой интересный вопрос. А, вот спрашивают, можно ли ставить суку перед Йом-Кипуром? Вот так.
Да, можно, можно, да. То есть есть только понятие, как старая сука, сука, которую построили, там, скажем, за 30 дней до начала праздника, но можно ставить перед Йом-Кипуром, то есть это еще это в течение 30 дней. То есть, и, пожалуйста, да, если у вас есть время, если вы уже успели сделать шуву, и у вас осталось свободное время, можете еще построить одну суку, тоже вам засчитается.
И к нам приходите потом тоже, помогите. Те, кто не успевает вовремя. Пишут нам Гмар Хатиматова всем, да, всем вам спасибо.
Спасибо вам тоже.
Если день рождения именно в Суккот, 15-го Тишрея, как правильно отпраздновать Суккот? Можно ли объединить эти два праздника, две даты, и это будет больше уважения к этому прекрасному дню? Или все-таки день рождения отдельно потом отпраздновать?
Ну, я вам скажу честно, ни в Талмуде, ни в Шулхан Арухе не написано никаких законов о том, как праздновать день рождения. Представляете? Как праздновать Суккот есть, а вот как праздновать день рождения нету. Вот. Поэтому, если вы хотите их отпраздновать вместе, и как вы, то есть с тем, чтобы как бы это не нарушалось в этом празднике, позвать друзей как-то вместе посидеть в суке, пожалуйста, можете сделать как по своему усмотрению, да. Вот. Это одно другому не противоречит, да. Вопрос просто только что значит праздновать день рождения, это как бы это уже нужно определиться.
Спасибо. Я присоединялась к вопросу мысленно, потому что у нас ребенок родился прямо за 2 минуты. То есть год, но вот у нас есть небольшой такой люфт. Всегда. Каждый год это неизменно. Ломаем голову. Кстати, хороший вопрос тут вот такой пришел, что человек не сможет в этом году поставить собственную сукку. И интересуется наш слушатель, будет ли какой-то общий, может быть, сбор от сайта Толдот людям на покупку или для помощи тем, кто хочет сделать сукку. И можно ли таким самым образом как-то поучаствовать в этом? Вот что вы посоветуете?
Ну, обычно, значит, это у кого нет суки, то есть обычно в местах, где есть синагоги, там в этой синагоге ставят какую-то суку, и люди, которые, значит, имеют суки, они ходят туда. Вот, то есть каких-то вот специального сбора, я не знаю, что бы делали, чтобы, наверное, вот, то есть это заповедь, которую человек как бы обязан выполнить, да, и он должен постараться эти возможности ее сделать. То есть либо пойти к друзьям в гости, либо пойти к гости в синагоге, то есть попробовать найти где-то возможность хотя бы первый день кушать и спать в суке.
Вопрос, опять возвращаемся тогда к Йом-Кипуру. Когда нужно делать капорот и в какой форме? Я сейчас еще поделюсь ссылкой, друзья.
То есть обычно делать капорот это до Йом-Кипура. То есть многие делают это непосредственно в день перед Йом-Кипуром. Вот как делать капорот, то есть посмотрите, в Сидуре там написано, то есть берут обычно было, в свое время было обычно делать это на курицу, да, брали курицу и, значит, и вращали ее над головой и говорили, это, значит, наше искупление, эта курица пойдет, значит, значит, для бедняков, а, значит, а мы, тем самым она искупит наши грехи, и мы достоимся, значит, жить в будущем мире. Вот, в хорошем году. Вот. Сегодня тоже есть такая возможность сделать, да, есть вот в религиозных районах есть, приводят курей, да, то есть, и там кто хочет, может это сделать, но сегодня это не все, то есть, во-первых, сделать это нужно тоже правильным образом, чтобы так, чтобы для каждого человека была своя курица, да, то есть, если привезли 20 куриц, значит, и весь район, значит, несколько тысяч человек делают на цепи 20 куриц и крутят их над головой, да, то это не совсем правильное исполнение заповеди, этого обычая. Вот. То есть поэтому многие сегодня делают это на деньги. Вот. И для бедных это как бы более удобно, да, то есть не все, то есть бедные, которые нуждаются именно в курице, да. Всегда это была основная еда, значит, человек кушал курицу, значит, он мог бы уже себе, ему было что кушать, да. Сегодня, как бы, деньги – это гораздо более эффективный метод помощи бедным, и поэтому можно сделать, значит, оборот на деньги. То есть, значит, тоже сказать там точно такие образы, взять деньги и, значит, повращать их над головой, и говорят, это, значит, это наша замена, эти деньги пойдут на стакул, да, а мы выйдем, значит, придем к хорошей жизни в следующем году. Вот. В принципе, можно это делать и по интернету, да, то есть, мне кажется, на сайте Талдот есть тоже возможность это сделать. Тогда, скажем, можно по интернету дать какую-то сумму, которую вы хотите дать, вот, и потом, значит, взять деньги, которые, наличные деньги, которые, значит, соответствуют этой сумме, вот, и сделать обряд копорот, и потом сказать, значит, вот эти деньги, они, значит, пойдут, я их как бы переношу на ту сумму, которую я дал уже, значит, для бедных на сайте. Или можно наоборот сделать, сначала повернуться, потом, значит, сделать пожертвование на сайте, да. Порядок здесь не важен, да, но как бы есть такая возможность тоже. Либо второй вариант, эти деньги, которые вы делаете, просто их непосредственно дать бедным. Или, значит, организация, где есть какие-то организации, которые тут под стака, касса взаимопомощи, тогда можно дать их туда. Или же как через сайт.
Ну, наверное, лучше всего анонимно, потому что люди стесняются, когда им в руки дают вот непосредственно помощь. И
да,
вы
да,
можете...
это как у любых законов такие, да, так что да. Нужно помогать таким образом, чтобы человеку было приятно и удобно, и это не унижало его, когда ему помогают.
И помочь вы, дорогие друзья, можете действительно с помощью нашего сайта. Проверьте сейчас чат, я отправила ссылку, там очень-очень много реальных случаев, которые нуждаются в вашей помощи. Абсолютно любая помощь будет принята с благодарностью. Следующий вопрос. В Суккот для женщин дома, далеко от еврейской общины. Какие требования, советы, как правильно провести дни Суккот?
Смотрите, если мы говорим о женщине, то Суккот – это заповедь, которая связана со временем. И женщина, в принципе, она освобождена от этой заповеди. Вот, то есть у нее эта заповедь заключается в суке. Вот, она может выполнить эту заповедь как добровольно, но она не обязана это делать. То есть поэтому, если она живет где-то далеко от того места, где есть сука, тогда, значит, она делает праздничную трапезу в йонтов, она делает, соблюдает йонтов, да? Но в суке она, значит, не обязана сидеть. Если у нее есть возможность, конечно, там, то есть, там пойти в суку или пойти в общину, да, то есть, или, значит, построить суку самой, она может это сделать, да, и, конечно, это будет считаться ей как, засчитается как заповедь, как заслуга. Но эта заповедь у нее будет как добровольная, и, значит, но не, она не обязана это делать, поскольку заповедь связана со временем. Вот, поэтому понятно, что она может делать, она не обязана. И если она, да, это делает, да, то если это ашкеназская женщина, она может также и говорить благословение на суку. Да, то есть, как бы, ешев сука, благословение, когда мы кушаем в суке, тогда мы произносим, да, так если это женщина, которая ашкеназская, она может говорить это благословение. Сефардские женщины, поскольку это добровольная заповедь, не принято, чтобы они говорили благословение.
А далит минимум?
То же самое. Значит, что женщина не обязана брать далит миним, но если она желает, и так многие женщины делают, она может, значит, взять их, и, соответственно, если это ашкеназская женщина, она может сказать благословение. Если это женщина, то испанская, не принято, чтобы они говорили благословение на добровольные заповеди. Спасибо, да? Есть у нас
Да,
следующий?
спасибо, спасибо. Мне сразу вспомнилась цитата. На ура вас спросили, как зажигать свечи в Норильске еврею, а он ответил: еврей не должен жить в Норильске. Вот такой был ответ. Извините, если кому-то это неприятно. Вопрос, вот, вижу, Ирина оценила. Вопрос такой: как правильно повлиять на родных, близких евреев, повернуться лицом, увидеть ценность своей принадлежности к народу Израиля, особенно там, где еще растут еврейские дети, внуки, в браках, где отец не еврей, например, а главное, к практическим действиям, какие слова, какие вопросы им задать наводящие. Ведь наша ли задача спасать еврейские души, или только это удел Всевышнего? О, вопрос Кирова.
Вопрос отличный, только то есть не совсем формат для него подходящий, да, то есть здесь про это можно говорить часами, да, вот, и то есть если вы хотите, можно как бы, то есть есть много материалов на эту тему на сайте, если вы хотите, можно написать в разделе «Вопросы на раввину», там вы можете получить более развернутый ответ, да, но если, скажем, значит, как говорится, минимальное, что нужно знать, это понятно, что если у вас болит душа за другого еврея, да, то это очень хорошо. Да. И это обязанность на нас тоже, как бы, да, чтобы наш еврейский народ остался, и приближать евреев, на каждого из нас она есть. Вот. Единственное, что приближать нужно, как говорится, подарки, но да, делать это таким способом, чтобы это было приятно не отталкивать человека, а наоборот приближать его, не ругать его, не увещевать его, мне говорит ему, ты такой сякой, да, ты будешь, значит, со все, что ты делаешь, будешь гореть в геноме, да, и там, и то есть, и пугать его, вот, а попытаться показать что-то красивое, что-то доброе, что-то интересное, какой-то смысл, да, скажем, пригласить его в суку, да, когда там все, вот мы, это такая хороший повод для того, чтобы поговорить о том, почему мы выходим из дома, мы сидим в суке, вот сейчас погода довольно прохладная, мы сидим в суке. И вот так вот за хорошей трапезой, может быть, там, за бокалом вина, как-то и поговориться, и раскрыть свою вот эту еврейскую душу, которая у него, конечно, есть, это, наверное, будет как бы такой действенный способ.
Спасибо вам большое, Квадрав. Давайте перейдем к следующим вопросам. Засчитывается ли пожертвование, посвященное самому жертвующему, как цдака? Например, человек перечисляет деньги в синагогу с просьбой молиться о его здоровье. Является ли это цдакой?
Есть, то есть нужно определиться. Есть несколько вещей. Значит, скажем, вот если мы говорим про обряд капорот, да, вот мы говорили сейчас, то есть это те вещи, которые человек обязан делать, как обряд капорот, он не может их делать из денег десятины, которые у него есть. Да? То есть человек у нас есть обычай отделять десятину от своих доходов, да, то есть это деньги, они как бы, они не идут на те вещи, которые человек обязан делать. Вот, значит, это как бы это он обязан их отдать без того, что он делает. То есть, поэтому, если человек берет деньги, значит, не из этих десятин, а какие-то другие деньги, да, то он да, может как бы, то есть они ему тогда будут засчитываться как цдака, и он может также иметь какие-то, как мы говорим, выгоды с этого, скажем, делать какое-то пожертвование для выздоровления, там, для возвышения души. Вот, да, это тогда это можно делать. Вот. Делать это из денег массера это более проблематично из денег десяти.
А сколько денег давать на капорот? Есть какая-то минимальная сумма и максимальная?
И нету определенной суммы. Если мы говорили, что раньше было обычай делать это, скажем, на курицу, да, то есть кто говорит, что можно дать деньги приблизительно стоимость сегодня курицы, да, сколько бы там вот этот денег, это человек, который пришел в магазин и купил курицу, скажем, приблизительно 30 шекелей. Да. Если дает, значит, 18 шекелей, 18 это гематрия хай, гематрия жизнь, да, если дает как бы 18 шекелей. Опять же, нету какой-то определенной суммы. Значит, это дается за каждого человека, каждого члена семьи, вот такая вот сумма. Вот. Но, значит, если человек хочет дать больше, чем эта сумма, то есть, как бы, чтобы бедникам было больше, значит, праздник, вот эта помощь, тогда вот это то, что он дает больше, чем вот этот, либо 18, либо 30 шекелей, тогда это он может сделать из денег маасера, то есть из денег десятины, поскольку это уже он не обязан делать, он делает что-то больше, чем он обязан. Но сказать, что есть какая-то точная определенная сумма, То есть инак, либо обычный, либо, скажем, 18 шекелей на каждого члена семьи, либо 30 шекелей на каждого члена семьи.
Спасибо большое. Вопрос у нас тут приходил чуть-чуть раньше. Как поступать людям с молитвой Искор, поминальная молитва об умерших родителях, если у кого-то, например, у еврея один из, ну, то есть папа не еврей? Как поступать в такой ситуации? Выходить из синагоги или продолжать молиться? Как правильно сделать? Или заказать какую-то отдельную поминальную молитву?
Вы спрашиваете хороший вопрос, да? Значит, какие делать вещи для того, чтобы для возвышения души нееврея, которого родственника? Вот. То есть какие у нас есть, значит, возможности? У нас есть, скажем, молитва Искор, молитва Кадиш, да? Значит, в принципе, нет обязанности делать это по отношению к родителю, который, значит, Кадиш, скажем, говорить по отношению к родителю, который не еврей. Но если человек такое хочет сделать, то он может это сделать. Но обязанности такой нет. Единственное, что мы говорим, что то, что, значит, да, помогает изучению души не евреев, это понятно, что человек, который, отец не еврей, там, или это, скажем, мы говорим, что это человек, который совершил бию, да, то для возвышения души, значит, в плане благодарности, значит, своему отцу, он может делать добрые дела и давать пожертвования. Это да, написано, что это да, помогает. Вот. Соответственно, как бы, то есть молитва Искор, это тоже как бы, это у нас же возможность тоже делать какое-то пожертвование, да. Поэтому, если он желает, он тоже может остаться, значит, и, значит, вспомнить своего отца, и, как бы, и, соответственно, там, вспомнить его и сказать, что он даст какое-то пожертвование за возвышение его души.
Спасибо вам большое. Квадрав, здесь есть еще вопрос. Вопрос об имени. У человека же самое дорогое – это имя. Мы же обращаемся друг к другу так. Итак, Раф Яков, вопрос. Считаются ли современные израильские имена, например, Кохава, Авив, Эден, Яфит и так далее, такими же подходящими для еврейского ребенка, как и устоявшиеся, более привычные еврейские имена? Можно ли так назвать ребенка?
Смотрите, это хороший вопрос. Есть здесь два подхода, да? Скажем, если наш величайший мудрец нашего поколения Рав Хаим Каневский, закон Левраха, он считал, что нужно давать только имена, которые в Танахе написаны, да? С этого называются настоящие имена, и, соответственно, нужно давать как бы имена, которые, как бы, значит, в Танахе. Вот. Его, значит, тесть, да, Рав Ильяшев, да, он считал, что, в принципе, любое имя, оно считается именем. Даже если вы там захотите назвать, значит, своего ребенка стол, да, то можете назвать, как бы, столом, да. Единственное, как бы, потом, значит, в школе ему будет немножко не очень удобно, да. Поэтому, в принципе, имена нужно выбирать так, чтобы ребенку было, значит, конкурентно с ним жить потом в жизни. То есть, значит, чтобы не было какие-то имена, которые, скажем, сегодня не используются. Скажем, часто, если хотят выключить память бабушки какой-то, да, значит, скажем, бабушка, которая была Шейна, да. Вот. Сегодня это имя, то есть идишское имя, которое сегодня не очень распространено. Поэтому многие дают имя, которое перевод этого же имени на, скажем, на иврит Яха. Да? То есть это уже более распространенное имя, которое, значит, с которым ребенку будет жить более удобно. Да? То есть поэтому, во-первых, нужно понять, значит, как ребенку будет жить с этим именем. Вот. Понятно, что те имена, которые, значит, уже проверенные имена, да, у них есть какая-то, значит, есть какая-то своя тоже сила. То есть обычно стараются давать, значит, имена в память каких-то родственников, да, или в память каких-то больших людей, или то, что связано там, значит, с недельной главой. Вот. Но сказать, что нельзя давать какие-то новые, модерновые имена, значит, это тоже нельзя так сказать, это тоже будет считаться именем, да. Вот. Но сказать, что стоит ли там придумывать какие-то новые имена, какие-то сегулит там или еще какие-то. То есть это в свое время такое было. Во времена Танаха люди давали имена как следствие каких-то событий. И они видели, как это событие влияет, а следственно, на основе этого давали какие-то имена. В наше время как бы, мы не настолько на таком уровне, чтобы как-то давать эти как-то имена таким образом. Да? Поэтому то есть, предпочтительно дать какое-то проверенное имя, да, но если это какое-то другое имя, и при условии, что ребенку будет с этим конкурентно потом жить в том обществе, в котором он будет находиться, то это тоже как бы, значит, тогда можно дать такое имя.
Ну и плюс заслуги праведников, если мы берем остальные.
Понятно, да, да, понятно,
тоже,
да.
Да?
Да, да, да. То есть это если там ребенок через какие-то родственники, через какие-то это, то есть его как бы у него есть особо как бы он получает заслуги, получает какую-то связь с этим человеком, да. Вот.
Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
Да, это тоже, да, верно. Да.
Тут не поспоришь.
Это отдельный урок, имена это тоже есть как бы много, как бы там, как имя влияет на человека, как человек влияет на свое имя, это как бы это даже не в рамках блиц-ответов.
Но все равно хорошо сидим. Следующий вопрос по математике. Спрашивают, десятина в наше время это 20% от дохода, как написано в Шулхан Арухе, что до этого суммы, суммы, а не более, можно ли давать или все-таки 10% от доходов? И вам, Шана Тува.
Смотрите, то есть, в принципе, значит, десятина, значит, дохода, мы говорим, это доход за вычетом, значит, расходов на получение этого дохода, то есть то, что человек, значит, уже получает, вот, и, в принципе, значит, человек, который он, значит, очень хорошо зарабатывает, да, значит, он может отделять 20% от своего дохода. Вот, это как бы там, это называется анифа, то есть, который дает как бы, ну, с, как мы говорим, там, с широкой руки. Человек, который как бы, у него обычные доходы, то принято, чтобы он отделял, значит, десятину, это 10% от своего дохода. Вот, если у человека, у него стесненные обстоятельства, он сам еле там закрывает месяц, он у него, значит, тяжелое, тогда он не обязан давать десятину тоже. Он давает то, что по своим возможностям. Но принято, что, значит, что люди, которые не более-менее держатся на ногах, да, то они дают, значит, вот 10%. Люди, которые не более, значит, зажиточные, могут себе позволить, значит, то они дают 20%.
Спасибо. Спасибо огромное. Сейчас, секундочку, подыскиваю. О, вот вопрос по Искору. У меня очень много имен на Искор. 14. Так как за всех них никто не скажет Искор. Как успеть сказать все имена? Там же есть время ограничено.
Ну, смотрите, Искор, то есть там это очень короткая молитва. Там ее там, можно сказать буквально там за полминуты. Плюс, значит, 14 имен. Так вы можете сказать, ну, там обычно говорится, значит, за родителей говорится, значит, там отдельно, да, то есть там за отца и за мать, вот, значит, из других людей сказать тоже вот то, что написано в тексте скоро, то есть это вас займет не больше 5 минут, там, 3 минут. То есть это не длинная молитва.
А будет ли
нужно
считаться,
каждого
вот, например,
человека
записка?
Заново говорить. То есть то, что я имею в виду. То есть можно сказать отдельно за родителей, там за отца, за мать, или какое было. И потом еще один сказать за всех других там, родственников, этих, и сказать их как бы просто в одном тексте молитвы.
Раф Яков, а будет ли считаться, если, например, заранее написать, так как в Йом-Тов мы не можем, да, писать ничего, заранее написать эти имена, вложить
Нет,
их в нужном месте в сидур и иметь в виду
нет.
вот эти все
Ну,
имена?
так, ну, то есть, ну, понятно, что так лучше делать, чтобы человек он там не вспоминал, там, так он придет подготовленный, да, то есть, когда мне только, когда мне просто сказать, использовать каких-то людей. Я их заранее пишу на бумажку, потом прихожу, и потом просто читаю эти имена.
Спасибо. Вопрос не про Йом-Тов, ну и про Йом-Тов тоже давайте спросим. То есть Йом-Тов перевожу, это праздничный день, да, вот у нас мы говорим про Йом-Кипур. Можно ли молиться по мобильному телефону? Вообще, в принципе, и тоже вопрос, наверное, про Йом-Тов потом.
Ну, понятно, что ну, мы говорим Йом-Тов, Йом-Кипур, Шаббат, это не актуально, поскольку, значит, это электрический прибор, которым нельзя пользоваться в шаббат, и в Йом-Тов, и в Йом-Кипур. Теперь вы говорите молиться в обычный день. Значит, Шулхан Арух говорит, что когда ты молишься, нельзя держать какие-то предметы в руках, которые бы тебя отвлекали. Вот. Но если этот предмет, который тебе помогает молиться, скажем, седу, то его, да, можно держать в руках. То есть поэтому телефон, если он помогает молиться, и ты туда смотришь, там есть приложение, которое там есть молитва, там есть секс молитва, тогда можно, да, будет по нему молиться. Но поскольку, значит, есть здесь одна проблема. Молиться по нему можно будет, если только отключить все, значит, непонятно, звонки и все уведомления, которые бы там, которые приходят. Иначе получается, когда человек молится, у него там начинают выскакивать какие-то уведомления, тогда это, да, получается, что это мешает его молитве, и таким это будет проблематично. Да, то есть если молиться по телефону, да, только тогда, только в том случае, если отключить все уведомления, понятно, выключить звук это во всех телефонах, да. И вообще приходит в основном лучше выключить звук, чтобы не мешать другим молящимся. И тем более, значит, все уведомления, да, то есть которые тоже, даже если они тихо приходят, там все равно, поскольку это не, если человек видит во время молитвы, это проблема. Значит, это первая вещь. Вторая вещь, скажем, здесь в Израиле есть некоторые синагоги, где просят не пользоваться телефонами, айфонами на территории синагоги. Вот. Если вы приходите в такую синагогу, то понятно, что, значит, нужно соблюдать правила этой синагоги. Вот, и поэтому тогда, даже если, скажем, мы говорим, что можно молиться по телефону, тогда в такой синагоге лучше соблюдать правила этой синагоги, чтобы лишнему не... Иначе это будет неуважением к правилам этой синагоги. Это вторая вещь. И третья вещь. Значит, мы сказали, что да, можно молиться по телефону, но это как бы строго по пути закона. Да? Теперь. Есть такое понятие, как, скажем, вот Сефер Ицира, он говорит, скажем, есть понятие, как святость. Есть улица, а есть синагога. Да? То есть синагога – это, мы скажем, святое место, улица – как бы это что-то будничное. Есть это такое же понятие во времени. Есть будничный день, есть, как противоположность, шаббат, праздники. То есть у него есть какая-то особая святость. Вот. То же самое в каких-то вещах, скажем, есть, значит, книга Торы, которая обладает святостью, есть просто какой-то учебник математики, который не обладает святостью. Вот, теперь, понятно, что человек, который, значит, у вещей тоже есть какая-то святость. Скажем, если человек, он приходит молиться, и, значит, один человек молится по сидуру, который он взял в синагоге, а другой молится, скажем, по сидуру, которому он знает каждую страничку, в котором там, может быть, там есть места, там, где он плакал, которые еще там остались следы от его слез. Соответственно, то есть можно понять, что в каком-то духовном плане его, значит, связь, его молитва по такому сидуру, она гораздо, значит, другая, она другая, чем та, которая по обычному сидуру, который просто взял в синагоге. Да, то есть у вещей тоже есть какая-то такая вещь, которая она связывает человеку и, значит, насыщает его какой-то святостью. Поэтому, если мы говорим про телефон, то есть телефон, даже, скажем, там нету программы, которая убирает все запрещенное, что там есть. Но любой человек знает, что телефон – это, в принципе, такой страшная вещь, которая для убийцы времени. Да? То есть даже там самый кошерный телефон, который он может убить там очень много времени у человека. Вот, теперь, сказать, что молиться по сидуру, выбрать между молиться по сидуру и молиться по такому телефону, то, конечно же, то есть молиться по сидуру – это предпочтительное. Скажу одно, конечно. Знаете, иногда вот люди, когда после того, как они пользуются книжкой или пользуются сидуром, они закрывают его и целуют, как бы благодаря за то, что вот за использование. Видели когда-нибудь такое? Вот. Так вот, я видел. Вот, но никогда не видел, чтобы кто-то после того, как помолился по телефону, поцеловал свой телефон. То есть о чем ты говоришь? Что люди понимают, что это вещь, которая она как бы она будничная вещь. Поэтому так, сказать, строго по букве закона, понятно, что можно молиться по телефону. Вот, при условии того, что выключено все, что мы сказали. Вот. Но сказать, что выбирайте себе телефоном и сидуром, тем более своим сидуром, которым вы знаете каждую страницу, каждую букву, каждую эту, конечно, это совершенно другое как бы, отношение к молитве, совершенно другое значит, связь, да, Поэтому предпочтительно, да, значит, сигу. Если кто хочет молиться по телефону, вот это не запрещено, как бы, ну, при условии тех вещей, которые мы сказали.
Спасибо большое. Последняя минута остается. Есть вопросы по суккоту? Ну, давайте либо мы сделаем дополнительный урок по суккоту, либо приглашаем на наш сайт изучать все материалы. По Йом-Кипуру вопрос задают конкретный. Сколько по количеству и за какое время перед днем искупления в пятницу, да, предстоящую, можно кушать? Можно ли начинать пост с полным желудком? Вы сказали, что пятница считается праздничной трапезой. Правильно ли я поняла? Спасибо большое.
Да, то есть, ну, есть специальная трапеза, которая называется Судат Мавсекет, которую делают непосредственно перед Йом-Кипуром, да. Действительно, чтобы там добавить, как бы, если принято, добавляется от будничного ко святому, то есть, значит, скажем, если, ну, условно говоря, что заход солнца, значит, это, скажем, это 7 часов, условно говоря, значит, там мы добавляем еще несколько, там, 5-10 минут до этого, значит, к этому времени нужно закончить трапезу. Вот. Ну, единственное, там еще в синагоге есть там молитва Зака, то есть там есть какой-то там, в принципе, там еще до восхода солнца, до захода солнца, там еще 10-15 минут, там есть молитва, очищающая молитва, которую говорят, то есть, ну, чтобы вот к этому времени успеть в синагогу, до этого времени можно кушать, да, можно как бы там прийти с полным животом, как бы, как говорится, да, но понятно, чтобы, то есть, не нужно переедать, да. Опять, чтобы это было, потом было легко пройти сон.
Нужны халы?
Желательно, да. Не обязательно, но желательно. На сюда вам всякие, чтобы это не халы, а хлеб. Любой вид хлеба.
Спасибо большое. Я, к сожалению, вынуждена остановить вас, уважаемый Раф, и попрощаться с вами.
Если у вас есть вопросы, вы можно написать в разделе «Вопросы Равина» на сайте, и, пожалуйста, мы билиметр, мы постараемся на них ответить.
Спасибо. Есть традиция кушать пельмени перед Йом-Кипуром, кстати.